Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новое историко-биографическое расследование Игоря Петрова. Начнем с другой темы. В конце минувшего года исполнилось 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера. И мы с Борисом Михайловичем Парамоновым решили поговорить о нем в нашей серии «Беседы любителей русского слова». Потому что какой же любитель русского слова не любит Флобера? Но и о русских писателях при этом не забыл.
Знаете, Иван Ильич, я хочу разговор о Флобере начать с лирической ноты, рассказать о собственном моем с ним знакомстве – как я с ним впервые познакомился, как я с ним встретился. Еще в детстве, хватая любую книгу, я напал и на госпожу Бовари. И мне понравилось, как она начата. Сначала рассказ идет от лица неких «мы», школьников, в класс которых попадает Шарль Бовари. А потом это «мы» исчезает, и рассказ ведется от лица Шарля. А потом и Шарль уступает место Эмми, вот этой самой госпоже Бовари, Эмми Бовари. Вот этот чисто формальный прием в глаза бросился и впечатлил, и запомнился. Но надо сказать, что книгу я тогда, в 12 своих лет, не дочитал. Скучной показалось. И больше Флобера я не касался, хотя у моей жены он был. Пятитомник 56-го года издания. Стоял на полках. И я не обращал на него внимания. Но вот в 1973 году попал я в больницу, как сейчас помню, имени Коняшина на Московском проспекте в Питере. И в больничном книжном шкафу не нашел ничего лучшего, чем роман Флобера «Воспитание чувств». В советских больницах, вспоминаю, лежали долго и основательно, не то что в американских, где вы попадаете на некий медицинский конвейер, и вас обрабатывают без задержки, как на настоящем производственном конвейере. Так что самое место в советских больницах – читать толстые книги. Я стал читать «Воспитание чувств» и зачитался, и обомлел от восхищения. Ах, какая проза! Ничуть не слабее Льва Толстого. Ну и, выйдя из больницы, тотчас же принялся за домашнего Флобера. Все 5 томов прочитал взахлёб, включая письма. Он был мастер эпистолярного жанра. Письма его столь же хороши, как знаменитые чеховские. С тех пор числю Флобера среди своих любимейших писателей и говорю жене, какое ты мне замечательное приданное принесла. Вот уже вспомнились два русских имени в связи с Флобером – Толстой и Чехов. То есть круг сам, что ни на есть, высшая лига. В свое время Чехова, без сомнения, сочетали с Флобером, и не только с Мопассаном, по формальному жанровому признаку, как автор новелл, рассказов. Флобер рассказов как раз не писал, он автор крупного жанра – романов.
А как же быть с простой душой? Никак не рассказ.
Это скорее повесть, long short story, как называется это по-английски. Свой сборник, куда кроме «Простой души» вошли и «Родиады», и «Легенда о Юлиане странноприимце», Флобер назвал «Три повести», по крайней мере, по-русски это так переводится. Но я хочу вернуться к «Воспитанию чувств» в сопоставлении с госпожой Бовари. Я свой опыт экстраполирую и готов рекомендовать его будущим читателям Флобера. Начинайте с «Воспитания чувств». Это роман густо населенный, наполненный событиями буквально исторического масштаба. Революция 1848 года. А «Госпожа Бовари» скорее роман камерный. Одна единственная героиня, да ее тусклый муж, да два ее любовника. Всего два, хочется сказать. Тут надо заметить, что «Госпожу Бовари» Флобер написал, так сказать, сдерживая своих коней, идя наперекор своему художественному темпераменту. Был он человек темперамента как раз романтического, его влекло к ярким картинам, богатым краскам, острым сюжетам. И начинал он с одного проекта, которым потом занимался чуть ли не всю свою жизнь писательскую. Это было «Искушение святого Антония». первый законченный вариант этого сочинения он прочитал своим друзьям Луи Булле и Максиму Дюкану, и они резко его раскритиковали. И кто-то из них сказал: «Написал бы ты лучше историю семьи Делане». Это был местный врач, жена которого, запутавшись в тайных долгах, покончила с собой. История, кончившаяся трагически, но протекавшая на самом что ни на есть бытовом фоне. Бурные чувства, но мелкие обстоятельства. И Флобер воспользовался этим советом и написал «Госпожу Бовари». Хорошо известные и вошли в пословицу слова Флобера о его героине: «Эмма – это я». Бесконечно они комментировались и всячески интерпретировались в разговорах о психологии художественного творчества. Мне кажется, что их надо понимать как можно более прямо и буквально. Флобер – художник, то есть человек, склонный к бурным чувствам и обладавший богатой фантазией, человек по самой своей природе, что называется, романтического склада. И вот если он дает волю этому своему первоначальному природному темпераменту, то получается некоторое преувеличение пропорций, переходящее в ходульность и риторическую фальшь. Как же реализовать эту ситуацию адекватно? Как выступить художнику, чтобы при всем его чувственном буйстве сохранить, создать атмосферу правды? Да снизить эти душевные склонности, поставить им жесткую бытовую рамку. Возьмите мечтательную натуру, но перенесите ее из мира роскошных приключений и жарких красок в провинциальную глушь. Тут и возникает сюжет. Гибель мечты, если угодно. То есть Эмма в сущности высокая героиня, но жизнь вокруг мелкая. И тогда получается, что она выступает метафорой художника в буржуазном, скажем, сильнее и понятней, в мещанском обществе. И это уже тема самого Флобера, самой его жизни. Вот так и надо понимать слова «Эмма – это я». Мечтательница Эмма – это иронически сниженный образ самого художника. Повторяю в 200-тысячный раз апофегму Шкловского: «Искусство не терпит прямоговорения, и говорить надо не мало или много, но каждый раз по-другому. Должно быть некое несовпадение, семантический сдвиг. Это и есть то, чем занимался Толстой, ежели вспомнить о нем. Дай героическую эпопею, но героя представь в образе, скажем, капитана Тушина. Вот это и есть то, что делал Флобер со своей Эммой».
Борис Михайлович, но капитан Тушин действительно герой, то есть человек высоких душевных качеств. То есть высокий герой всегда высок. Но можно ли об Эмме Бовари говорить именно как о высокой героине, как о предмете подражания, о героизме как душевном качестве?
Вот в этом и было новаторство Флобера – дегероизировать героя. В нынешнем мелком мире нет места высоким чувствам и идеальным порваниям. В конце концов, у Флобера получилось нечто вроде сатиры. Эмму окружают люди вроде аптекаря Мэ. Это квинтэссенция мелкого буржуа, причем примеряющего на себя роль прогрессиста, передового человека. Но и сама Эмма приобретает сатирическое освещение. Вот это ее неуместная мечтательность, как потом в рассказе Зощенко: «Теноров нынче нет, и незачем их искать». Эти попытки приподнять действительность на некие катурные, в свою очередь, неуместные и пошлые, как пожил аптекарь Амэ в своем прогрессизме и мнимой учености. Да и не как бы, а сама наука, нынешнее знание, сама модель этого знания, пресловутый эмпиризм, позитивизм – вот пошлость. И в эту пошлость провалилось все современное человечество. Вот пойнт мировоззрения Флобера и система его мысли. И последний его незаконченный роман «Бювар и Пикюше» можно понять как сатиру на саму науку, коли ей увлекаются такие пошляки, как его герои-переписчики. Этому нынешнему пошлому миру можно противопоставить только одну красоту, то есть искусство. Мировоззрение Флобера – это некий эстетический максимализм. Нет ничего, кроме искусства и красоты, чем можно было бы спастись в современном буржуазном мещанском мире. Буржуазном именно в смысле Флобера, а не Маркса. Буржуа у Флобера не собственник, а человек ограниченного духовного кругозора, приземленный, прозаик, а не поэт.
Борис Михайлович, а можно ли считать такое мировоззрение, этот эстетический максимализм, единственно правильной позицией? Правильная ли позиция эстетическая оппозиция?
Хороший вопрос, правильный вопрос. На эту тему именно в связи с Флобером есть много высказываний. Приведем то, что писал о Флобере Мережковский.
«Искусство выше жизни» – вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но и философского миросозерцания Флобера. 13-летним мальчиком он пишет одному из своих школьных товарищей. «Если бы у меня в поэтических замыслах не было французской королевы XV века, я почувствовал бы полное отвращение к жизни, и уже давно пуля освободила бы меня от этой унизительной шутки». Через год он приглашает того же товарища к работе с полуискренней риторикой и юношеским увлечением. «Будем всегда заниматься искусством, которое, будучи величественнее всех народов, корон и властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме». Спустя 40 лет на краю могилы Флобер провозглашает еще более резко и смело тот же девиз: «Человек – ничто, произведение – все».
Мережковский говорит потом о разъедающем скептицизме Флобера, о гипертрофированности его аналитического дара, способности даже в милосердии видеть корысть. Это уже чуть ли не Фрейд. А еще можно по этому поводу вспомнить и о Ницше, этакий аристократический, в случае Флобера, эстетический радикализм. Отсюда же идет антидемократизм Флобера, буквально проклятие по адресу демократии, особенно яростное во время Парижской коммуны 1871 года. Как всякий максимализм, это мировоззрение ущербно, что, между прочим, как раз на примере родственного Толстого стало ясно и подверглось самоотрицанию. Толстой не менее остро, чем Флобер, видел максимализм эстетики и пошел бороться с ней. Он говорил: чем ближе мы подходим к красоте, тем дальше уходим от добра. Но Флобер не испытывал по этому поводу колебаний. Для него не существовало ни альтернативы, ни восполнения красоте. Его моральное сознание было глухо. Эстетизм вообще не знает морали. Так что Флобер, по сравнению с Толстым, мельче как личность, хотя его художественный дар ничуть не меньше Толстовского. И Флобер один раз не выдержал, написал-таки экзотический по материалу роман «Саламбо» из древней истории Карфагена, ушел от буржуазной скуки.
Но в романе «Воспитание чувств» очень слышна гражданская тема, описывается, в конце концов, революция 1848 года.
Но это описание резко сатиричное. Вы знаете, Иван Никитич, чем я был в первую очередь поражен, читая «Воспитание чувств»? Удивительным совпадением с русской тематикой. Персонажи этого романа один в один русские нигилисты. Таков особенно Синикаль, совершенный Базаров по своим речам. Но если Базаров не лишен некой величественности, то Синикаль противен. Он кончает полицейским, убивает рабочего из «Сургента июньских дней». Сами же рабочие описаны на заседаниях революционных клубов как глуповатые фантазеры, без старя в голове, что называется. Но, конечно, больше всего достается интеллигентным социалистам. Вот что пишет о них Флобер.
«Взгляды Сенекаля были бескорыстны. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждение своим мечтам. Он делал заметки к общественному договору. Он узнал Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи Блана, весь грузный воз писателей-социалистов, тех, которые все человечество хотят поселить в казармах, тех, которые желали бы развлекать его в домах терпимости или заставить корпеть за конторкой. И из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее на ферму и на предельню, своего рода американскую лакедемонию, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу, более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому, как какие-нибудь Далай-Лама и Навуходоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая как математик и слепо веря в нее как инквизитор. Дворянские титулы, мундиры, ордена, в особенности ливреи и даже слишком громкие репутации вызывали в нем возмущение, а книги, которые он изучал, и его невзгоды с каждым днем усиливали его ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства.
Нельзя не узнать в этих словах Чернышевского или, по крайней мере, Варфоломея Зайцева.
А может быть, Набоков, обожатель и знаток Флобера, как раз этими словами вдохновлялся, думая над Чернышевским для Дара?
Очень может быть, остроумная догадка, но не следует делать из Флобера защитника всяческой реакции. Сильные мира сего вызывают у него не меньший сатирический запал. Вот он пишет о том, как в аристократическом салоне рассуждает после июньских дней, когда тогдашние французские керенские подавили тогдашних большевиков, выступление рабочих мятежников. В беседе вспоминаются парижский архиепископ и генерал Дебриа, погибшие в июньские дни.
Вообще же не время было шутить. Это сказал Нонанкур, напомнивший о смерти архиепископа Афра и генерала Дебриа. О них постоянно вспоминали, ссылаясь на них в спорах. Господин Рок объявил, что кончина архиепископа — верх мыслимого величия. Фомишон пальму первенства отдавал генералу, и вместо того, чтобы просто-напросто скорбеть по поводу этих двух убийств, гости затеяли спор о том, которое из них должно возбудить большее негодование. Потом стали проводить другую параллель между Ламорисьером и Кавиньяком, причем господин Ламбрес превозносил Кавиньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не мог видеть их в деле. Тем не менее, каждый высказывал об их действиях безапелляционные суждения. Ведь в самом деле сражаться с восставшими значило защищать республику. Исход борьбы, хоть и благополучный, укреплял ее. И вот теперь, когда удалось разделаться с побежденными, хотелось избавиться и от победителей.
Но не нужно создавать впечатление, что роман Флобера замыкается на этой гражданской, что называется, теме. Отнюдь нет. Господствующая тема – любовные неурядицы главного героя Фредерика Моро с юношеских лет, безнадежно любящего замужнюю женщину, госпожу Арну, и живущего с куртизанкой Розанетой по прозвищу Капитанша. Эта Капитанша – шедевр портретной живописи Флобера, поразительно живой персонаж. Флобер сделал ее обаятельной не менее, чем Толстой свою Наташу Ростову. Он писал в черновиках: «Толстой, Наташа хочет замуж и вообще». Вот Розанета у Флобера о самом этом «вообще». При этом она, как и положено в литературной традиции куртизанкам, добрая женщина.
Не скажите, Борис Михайлович, Нана у Эмиля Золя отнюдь не добрая. Это зловещий персонаж и, между прочим, распространенное бранное прозвище в современном французском языке.
Так Нана не столько литературный персонаж, сколько миф о старте Второй империи, как говорил Томас Манн. У Золя в этом случае его натурализм обратился в символ, как, по словам Андрея Белого, драматургия позднего Чехова. А у Флобера мы встречаемся с подлинно живыми героями. Исключение, как ни странно, герой-рассказчик, это самый Фредерик Моро. Тусклая фигура. Флобер не мог найти ему оживляющего действия.
Считается, что в этом сюжете «Воспитание чувств» Флобер описал свою юношескую любовь к госпоже Шлезинджер. Ему было 14 лет, а ей 35, а о романе не могло быть речи. Да, в сущности, ему и не нужен был любовный роман. У него другие романы были на первом плане, его проза. Как Марина Цветаева говорила: «Я все события моей жизни пережила не встречей, а расставанием». Сходные слова есть и у Флобера. Он пишет Луизе Коле: «Вы уверяете меня, что я по-настоящему любил эту женщину? Нет, это неверно. Только когда я писал к ней, когда я овладевал своими чувствами с помощью пера, только тогда я относился к этому серьезно. Только тогда, когда я писал. Многие вещи, оставляющие меня холодным, когда я вижу или слышу о них, тем не менее вызывают во мне сильные чувства, будь то восторг или раздражение, или боль, если я сам говорю о них, или особенно, если я пишу о них».
В точности, как у той же Цветаевой: «Да, был человек возлюблен, и сей человек был стол». по части сидения за столом, за работой Флобер дал бы ей стоечку вперед. Его трудолюбие вошло в поговорку, стало культурным мифом. Ему случалось сидеть неделю над одной страницей. В одном письме редактору газеты в ответ на его просьбу заменить в тексте настоящее название «Руанская газета» словами «Руанский прогресс», Флобер отвечает, что он сделает это, скрипя сердце, потому что перемена слова нарушает ритмическое равновесие фразы. И подобных высказываний у Флобера десятки, если не сотни.
Борис Михайлович, вот вы мельком сказали о Чехове, как писателе флоберовской школы, и не раз говорили об этом в наших беседах. Но ведь есть писатель, особенно глубоко и родственно укорененный во Флобере, Набоков. И он писал о Флобере, посвятил госпоже Бовари целую лекцию в своем курсе истории русской литературы. Что бы вы сказали о трактовке Флобера Набоковым?
Конечно, тут двух мнений быть не может. Вместе с Чеховым Набоков вышел из той же школы. Но лекция его о Флобере вызвала у меня разочарование. Это как если бы человеку, никогда не видевшему его автомобиля, вместо того, чтобы прокатить его и дать представление об этом экипаже, начали объяснять устройство его мотора. Так Набоков берется объяснять студентам описание шляпы Шарля Бовари и прочие детали. Получается басенная комедия. Слона-то он и не приметил. Или, опять же, Набоков – слон на кафедре зоологии.
Прошу прощения у тех, для кого это хрестоматийно, но вынужден напомнить. Романа и Кобсона упрекали в том, что он противится взятию Набокова на кафедру в Гарварде. Говорили, он же большой писатель. «Слон тоже большое животное», — сказал ей Кобсон, — «но мы не берем его на кафедру зоологии».
Да, и тут еще вспоминается поговорка «кто умеет делает, кто не умеет учит». Набоков умел, а учил только из необходимости до поры до времени зарабатывать на жизнь.
Состоятельному Флоберу это было не нужно.
Так опять же, до поры до времени его разорил муж его любимой племянницы Каролины. Пришлось отдать им чуть ли не все достояние. Флоберу даже службу устроили, номинальную должность в какой-то парижской важной библиотеке. Так что даже ходить в присутствие не надо было. А Лолиты он написать не успел.
Будем утешаться тем, что госпожа Бовари не хуже.
Лучше и даже гораздо.
Гюстав Флобер в беседе любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. В поисках затерявшихся фигур. Живущий в Мюнхене историк Игорь Петров занят биографическими раскопками прошлого. Его конек – годы Второй мировой войны. Сегодня он познакомит нас с практически неизвестным именем – Макс Файнштейн. Микрофон Игорю Петрову.
Сегодня будет немного необычный рассказ. В прошлых передачах, если не считать развязки истории с Николаем Сверчковым, я опирался на расследование, которое вел до этого много лет, и поэтому материал, так сказать, устоялся. А вот на тему сегодняшнего рассказа я наткнулся довольно случайно во время рождественских каникул. Поэтому все по свежим следам. Итак, не так давно мне на глаза попался немецкий протокол допроса советского полковника Макса Файнштейна, который был предварен таким комментарием. Показания приземлившегося 19 февраля 1943 года в Краматорске, якобы в качестве перебежчика Ф, в скобках предположительно еврей. Хотя Ф говорит, что не работает на советскую разведку, существует сильное подозрение, что он агент. Я заинтересовался этим человеком, стал искать в сети дальнейшую информацию о нем. И наткнулся на книгу Арона Ильича Шнеера «Из НКВД в СС и обратно», из рассказов «Штурмбанфюрера». Это запись некого интервью, которое Арон Ильич вел. О том, с кем велось интервью, мы поговорим чуть позже. Сначала цитата из книги. Этот человек – Макс Файнштейн. На самом деле он не фон, а Максим Файнштейн. Неизвестно, когда и где он родился, как попал в плен. Это удивительный человек. Он был крупным инженером. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, ответственным за эксплуатацию самолетов 8-й воздушной армии под Сталинградом. Возможно, был заместителем командующего. По официальной легенде, он осенью 42-го года перелетел к немцам вместе со своим летчиком. Оказавшись у немцев, он сумел доказать свое немецкое происхождение. Мол, он не Файнштейн, а фон Штейн. Семья расстреляна большевиками в 18-м году, а еврей Портной спас его, оттуда и фамилия Файнштейн. Не могу утверждать, но операция, наверное, была задумана раньше, ибо нашлись в Германии люди, подтвердившие его немецко-балтийское происхождение. Он был направлен на филиал завода Мессершмитта во Флоссенбюрг руководителем одного из отделов. Он 2,5 года ходил по ниточке тоньше моей, и немцы его награждали. А на фронте за его награды расплачивались жутко. Рекламации к нам приходили все время. Так вот, Файнштейн руководил группой, которая занималась тем, что, в кавычках, усовершенствовала шасси и шпангоуты. Это приводило к тому, что самолет от 8 до 10 раз поднимался в воздух, а на 11 раз не выдерживал. Я знаю, что благодаря Максу примерно каждый 4-й самолет, выходивший из Флоссенбюрга, не был в порядке. Макс был удивительно смелый человек. После такой вводной, разумеется, из искры моего любопытства возгорелось пламя, и я попытался собрать, буквально по крупицам, доступные сведения о Максе Файнштейне. Это предварительный материал, кое-какие архивные запросы еще будут сделаны, но пока нам приходится опираться на найденный мной допрос, в котором сам Файнштейн достаточно подробно свою биографию излагает, и пытаться его по возможности верифицировать по другим источникам. Итак, Макс Файнштейн, полное имя не Максим, а именно Макс, родился в 1906 году в Череповце. Это подтверждается всеми источниками. В 1922 году пошел добровольцем в армию в качестве шофера. Это подтверждается в одной из его учетно-послужных карточек в Центральном архиве Министерства обороны. Дата поступления в Советскую армию 17 июля 1922 года, то есть в 16 лет. Далее на допросе он рассказал, что учился на факультете особого назначения при Ленинградском политехническом институте с 23 по 26 годы. Любопытно, что архивный поиск по каталогам в Санкт-Петербургских архивах действительно обнаруживает Макса Григорьевича Файнштейна студентом, но в другое время и в другом месте, а именно в Ленинградском институте киноинженеров, тогда он назывался еще фототехникум, осенью 30-го года. Но не исключено, что это было параллельное обучение, и военно-инженерную карьеру Макс Файнштейн тоже делал. Дальше на допросе он рассказывает, что в 26-м году поступил на службу в управление по моторизации и механизации РККА. Служил сначала в Москве, потом в Хабаровске. К сожалению, это мы проверить не можем, потому что учетно-послужная карточка доступна в эрзац-форме, в ней нет сведений о местах его службы до осени 42-го года. Далее по допросу он с 32-го года по 36-й якобы служил в Харькове военпредом на заводе номер 183. На тот момент этот завод назывался Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна. В начале войны, это мы знаем независимо, он был эвакуирован в Нижний Тагил на площадку Урал-вагонозавода. Знакомое слово из современности. Во время войны выпускал танки Т-34. Тут мне удалось, помимо допроса, найти пару любопытных дополнительных деталей. Во-первых, в телефонном справочнике Москвы за 1935 год есть М.Г. Файнштейн. Он живет в Лефортово, вовсе не в Харькове. Зато в картотеке Российской государственной библиотеки я нашел брошюрку под таким названием «Инструкция по уходу за герметически закрытым мотором ГП-550-62,5». Она издана в Харькове, но опять-таки не в 36-м, а в 39-м году. И издана не на паровозостроительном заводе, а на электромеханическом заводе имени Сталина. Но вот ответственный редактор у нее М.Г. Файнштейн. И далее в двух разных источниках написано, что у директора одного из заводов в Нижнем Тагиле зимой 41-го года была фамилия Файнштейн. И Макс Файнштейн на допросе, когда его спрашивают о производстве танков в Советском Союзе, первый называет фабрику в Нижнем Тагиле. Причем он точно знает, каков там план и сколько танков в день реально выпускалось. Возможно, конечно, что это все совпадение, но как-то их слишком много. Вернемся к допросу. Дальше Файнштейн рассказывает достаточно сомнительные детали. Якобы с 36 по 39 год он служил военным советником в Западном Китае. В сентябре 40-го был арестован за связи с заграницей, приговорен к 3 годам заключения, которые отбывал в Свирелаге. В ноябре 41-го года освобожден, назначен заместителем командира танковой бригады, ранен под Тихвином, после излечения командовал автодорожной бригадой, а в августе 42-го года направлен на Сталинградский фронт. Все эти факты мы пока не можем подтвердить. К примеру, об аресте он мог рассказать попросту, чтобы произвести на немцев впечатление противника советской власти. В одной из его эрзац-карточек в ЦАМО написано, что он служил в Главном управлении автотранспортной и дорожной службы, а в другой, что с ноября 1942 года был начальником отдела средств механизации и автотранспорта научно-экспериментальной базы ВВС Советской Армии. Что он делал при этом на передовой в феврале 1943 года, не вполне ясно. В дополнение к допросу мне удалось найти в немецких архивах, уже совсем в другом архиве, материалы о его пленении. Самолет Файнштейна был вынужден совершить вынужденную посадку в поселке Новый Свет. Это юго-западная окраина города Краматорск. После того, как немецкая пехота открыла по нему огонь. Макс Файнштейн был взят в плен раненым и дал показания о планируемых советским юго-западным фронтом операциях. Оценка немецкого офицера, который его допрашивал, такова. Показания сильно преувеличены, частью ложны. Пленный еврей и хочет улучшить свою ситуацию, рассказывая, что якобы владеет информацией из источников, близких к командованию фронта. Также он указывает, что перелетел на немецкую сторону сознательно. Это делает понятным, почему к его показаниям немцы отнеслись с подозрением и решили, что он, возможно, разведчик. Тем не менее, отметим, что, например, в допросе он рассказал о том, что в Советском Союзе начинается производство самоходных артиллерийских установок «Артштурм» на базе немецких трофейных самоходок. Это было чистой правдой. Соответствующий приказ был подписан ГКО всего за месяц до этого. То есть Файнштейн, вне всяких сомнений, был человеком осведомленным. Здесь сделаем небольшое отступление. Считалось, что ровно в том же месте, в Краматорске, всего двумя месяцами позже попал в плен другой старший офицер еврейского происхождения Борис Абрамович Пивенштейн. В отличие от Файнштейна, он вовсе не был секретным инженером, он был знаменитостью. Он участвовал в спасении челюскинцев, был автором книг об этих событиях, о полетах в Арктике вообще, был признанным воздушным асом. Во время войны он командовал штурмовым авиаполком, сам совершал боевые вылеты, обучал молодых летчиков. Пока в ноябре 1942 года не произошло несчастья. В начале операции «Уран», то есть в начале советского наступления под Сталинградом, один из летчиков полка Пивенштейна атаковал собственные войска. Командование воздушной армии было недовольно, Пивенштейна сделали крайним, понизили в должности, сделав его командиром эскадрильи. За указание на эту деталь о причинах его понижения я благодарю Ванду Юрьевну Цуркан. Долгое время на основании записи в карточке бортстрелка Пивенштейна, в карточке военнопленного, считалось, что Пивенштейна сбили тоже под Краматорском. И когда я нашел материалы о том, что там сбили Файнштейна, я решил заодно прояснить и этот случай, тем более, что линия фронта двигалась там незначительно, и в Краматорске в конце апреля стояла та же танковая дивизия, что и в конце февраля. К моему удивлению, никаких материалов о втором самолете в документах не обнаружилось. Пришлось зайти с другого конца поискать советские документы об этом происшествии. Они нашлись, и оказалось, что Пивенштейна сбили вовсе не под Краматорском, как считалось, а в 150 километрах к югу, под Амвросиевкой. Это была уже зона другой немецкой армии, но ее документы оказались тоже доступны, и таким образом мне удалось найти материал о пленении Бориса Пивенштейна и его первичный допрос у немцев. Эти материалы будут в этом году мной переведены и опубликованы. Дальнейшая история Пивенштейна весьма печальна, о ней уже была хорошая передача Дмитрия Волчика здесь на Радио Свобода, так что я буквально в двух словах обрисую для тех, кто ее не знает. Всех советских офицеров, чьи сведения представляли интерес для немецкой разведки, в 1943 году везли в специальные опросные лагеря в Восточной Пруссии. До того, в 1941-1942, это было все весьма хаотично и непредсказуемо. А вот с 1943-го можно сказать, что имело место определенная четкая практика. Для сухопутных офицеров предназначался особый лагерь Фестебоен или Лёцен, для авиаторов лагерь Морицфельда. Практически нет никаких сомнений, что Пивенштейна тоже допрашивали в Морицфельде. Там очень хорошо умели развязывать языки. Такие примеры могу привести. Герои Советского Союза, подполковник Николай Власов, подполковник Василий Меркушев, полковник Анатолий Кобликов давали там очень подробные показания о советской авиации. Причем при этом все они остались советскими патриотами. Через несколько месяцев Власов и Кобликов были казнены в концлагере Маутхаузен за подготовку побега. И вот лишь несколько лет назад Ванде Юрьевне Цуркан, дочери летчика Юрия Цуркана, удалось подтвердить информацию, содержащуюся в мемуарах ее отца, о том, что подполковника Пивенштейна в середине мая 1944 года привезли в концлагерь Штутхов. Она действительно посмотрела лагерные списки этого концлагеря, нашла в них Пивенштейна, которого доставили туда из гестапо города Кёнигсберг. В графе «Национальность» там была такая странная отметка «Поляк, еврей, русский». И мы можем быть, к сожалению, практически уверены, что на следующий день, как Юрий Цуркан и указал в своих комментариях, Пивенштейна там казнили. Тем самым Ванда Юрьевна положила конец легенде, которую создали советские чекисты. Что произошло? После войны у чекистов были показания арестованных ими летчиков, которые были в этом самом опросном лагере Морисфельда, о присутствии там Бориса Пивенштейна. Также чекисты параллельно после войны получили из Западной Германии информацию, что некий человек по фамилии Пивенштейн проживает в Висбадене, где является секретарем эмигрантского комитета и старостой храма. Историк Константин Семенов, если я не ошибаюсь, первым мне указал на то, что существует еще другой Пивенштейн. Андрей Пивенштейн, бывший царский офицер, белый эмигрант, после Второй мировой войны живший в Германии, а затем уехавший в США. И действительно, с помощью архивов Бад Арользена мне удалось подтвердить, что именно этот Андрей Пивенштейн жил в начале 1951 года в Висбадене. То есть советские чекисты на основании одинаковых фамилий произвели неверную идентификацию, после чего открыли на Бориса Пивенштейна уголовное дело, заочно приговорили его к расстрелу, а семью выслали из Москвы. История о том, как человека, которого казнили в концлагере, через 8 лет после гибели обвинили в измене и заочно приговорили, перепутав с однофамильцем, пожалуй, уникальна. И, конечно, очень трагична.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» рассказ исторического следопыта Игоря Петрова о Максе Файнштейне.
После этого длинного отступления вернемся назад к Максу Файнштейну. По идее, его тоже должны были отправить в опросный лагерь, в Морисфельде или в Фестебоен. Произошло это или нет, мы не знаем. Но мы точно знаем, что в мае 43-го года, то есть через 3 месяца после пленения, он оказался в Берлине, в лагере 3D. Это было как раз время расцвета пропагандистской акции Власова и школы в Добендорфе, о которых мы подробно говорили в выпуске про Милетия Зыкова. Нельзя исключать, что и с Файнштейном разговаривал сам Зыков или кто-то другой из верхушки РОА, несуществующий РОА, проверял Файнштейна на годность для работы в немецкой пропаганде. Судя по всему, он был сочтен негодным, и его отправили в офицерский лагерь Хаммельбург под Нюрнбергом. К этому времени, однако, произошла интереснейшая метаморфоза. Если в протоколе допроса его фамилия записана как Файнштейн, то в карточке военнопленного он уже Фонштейн. На русском звучит похоже, на немецком это другая буква – «фау» вместо «ф». И в качестве ближайшей родственницы указана некто Элеонора Фонштейн из Гамбурга. То есть, как мы и слышали в цитате в самом начале нашего рассказа, он явно пытался переубедить немцев, что он не еврейского происхождения, а немецкого. Что происходит дальше? В ночь с 21 на 22 июля 43 года он из лагеря бежит вместе с двумя другими офицерами – полковником Кагармановым и полковником Макаренко. В розыскном листе немцы публикуют его фотографию. Так мы впервые видим, как он выглядел. Беглецы разделились. Кагарманова и Макаренко поймали лишь 2 месяца спустя. Файнштейна поймали раньше, буквально через несколько дней после побега. И отправили в концлагерь Флоссенбюрг на севере Баварии, на чешской границе. Концлагерь Флоссенбюрг не был лагерем уничтожения. Тем не менее, люди умирали там от болезни, от плохого питания, от непосильной работы. Кого-то расстреливали. Просто, например, сразу после прибытия была такая практика. Общее число погибших оценивается немецкими историками в 30 тысяч человек. И теперь мы должны вернуться к цитате из книги «Из НКВД в СС и обратно». Ведь речь в ней тоже идет о Флоссенбюрге. И немного поговорить об этой книге и о ее нараторе. Итак, согласно тексту этой книги, некий бывший советский разведчик, якобы транзитом через Испанию, оказался в нацистской Германии, вступил там в СС под именем Авенир Бенниксен, был ранен и в 41-м году был отправлен в Регенсбург, где находились авиазаводы Мессершмитта для обеспечения рабочей силы из концлагерей для этих производств. Но это был рассказ 20-летней давности, сейчас описи в немецких архивах общедоступны, мы можем прошерстить полную картотеку СС, легко установить, что человека по фамилии Авенир в этой картотеке не фигурирует ни под какой фамилией. Тайна рассказчика, если она вообще существовала, была разгадана уже более 10 лет назад. Я не могу точно установить, кто был первым, но, к примеру, историк Борис Соколов точно несколько раз об этом писал. По биографическим деталям рассказа наратора, в частности, он рассказывал о своем аресте после войны и о том, что после освобождения он работал в Грузии мультипликатором, было установлено, что его зовут Авенир Хускевадзе. Он был советским офицером, который вовсе не служил в СС, а попал в плен лишь в 1942 году. Но теперь мы можем добавить подробности, основанные на немецких документах, потому что есть документы о его пленении. Он был взят в плен под Старым Осколом 5 июля 1942 года и отправлен все в тот же лагерь военнопленных Хаммельбург. Там он через год был арестован гестапо. Месяц его держали в Нюрнбергской тюрьме. Это довольно долго. Что-то пытались из него выбить. А затем отправили в концлагерь Флоссенбюрг, куда он и прибыл практически одновременно с Максом Файнштейном, которого поймали после побега. То есть к рассказу Хускевадзе, который Арон Ильич Шнеер записал, как мне представляется, следует относиться как к роману, или даже если блатную лексику использовать, к роману с ключом. Все его впечатления о службе в СС можно смело пропускать, но практически все фамилии советских офицеров, названные в тексте, оказались там не случайно. Он действительно с ними встречался, хотя и не вполне в тех обстоятельствах, которые в тексте изложены. Приведу два примера. Наратор рассказывает, что якобы допрашивал советского майора Ермаченко, который выложил ему всю подноготную. В книге написано, что Ермаченко был начальником штаба 527-го легкого артиллерийского полка. Проверяем по доступным нам сегодня документам. Почти правда, только полк не 527-й, а 529-й. Смотрим в учетно-послужную карточку самого Хускевадзе. Он сам служил командиром взвода в этом самом 529-м полку. То есть он знал Ермаченко до плена и, вполне возможно, встретился с ним уже в плену. Отсюда его информация. Второй пример. Наратор называет советского майора Махуру. Смотрим советские документы. 17 мая 1944 года Махура оказался в концлагере Бухенвальд. Смотрим немецкие документы. В июле 1944 года в Бухенвальд из Флоссенбюрга перевели Авенира Хускевадзе. Там они и пересеклись. И так практически со всеми фамилиями. Фамилии настоящие. Обстоятельства? То да, то нет. Но отдельные детали, тем не менее, вполне могут быть правдой. Кстати, в книге он пару раз проговаривается. Например, он говорит: «А у нас во Флоссенбюрге, Бухенвальде, и там, в обоих этих лагерях, он был». Дальше, к слову, Авенир Хускевадзе рассказывает, что в конце 1944 года снова пошел на фронт, все еще на немецкой стороне, якобы участвовал в Орденском наступлении. На самом деле, мне удалось найти это в бухенвальдских документах, Авенир Хускевадзе, концлагерный номер 63998, был 9 января 1945 года направлен на работы на фабрику в город Ордруф. То есть история, опять-таки, не совсем такая. Вы спросите, зачем человек вместо героического рассказа о собственном выживании в концлагерь придумывает всю эту странную оболочку? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Также я не знаю, зачем он сменил после освобождения имя, потому что он записался в 1945 году как Борис Гоглидзе. Что он пытался скрыть? Это остается загадкой. Но вернемся к Максу Файнштейну. У нас хватает загадок и с ним. Итак, рассказ Хускевадзе надо воспринимать как роман с ключом. Он вовсе не командовал Файнштейном и не прикрывал его, работая в СС, а ровно наоборот, он был у него в подчинении. И, конечно, неверно, что Файнштейн руководил каким-то отделом на заводе. Файнштейн был обычным заключенным концлагеря, хотя с несколько расширенными правами. В списке заключенных Флоссенбюрга Файнштейн действительно фигурирует. Концлагерный номер 3965. К сожалению, его лагерная анкета не сохранилась или недоступна. Мне удалось найти его лагерную карточку. Она заполнялась для автоматического учета заключенных. Там нет фамилии, но кое-какие сведения есть. Доставлен в лагерь 28 августа 1943 года. Авиаинженер, полковник, специальность слесарь. Буквально за две недели до его прибытия в городе Регенсбург союзники разбомбили большой завод Мессершмитт. И было решено организовать новое производство или параллельное производство во Флоссенбюрге. И вот это вот совпадение временное, конечно, стало для Файнштейна подарком судьбы, возможно, спасением. Его специальность авиаинженера оказалась востребована. Более того, он получил особое положение в лагере, попав в число специальных заключенных. Олег Игоревич Нуждин в своей книге приводит такую характеристику Файнштейна, данную одним из заключенных. Цитата. «Старшим цеха по тесанию камня немцы назначили подполковника авиации Файнштейна, который очень жестоко поступал с военнопленными, лично их избивал и доносил на них гестапо». Еще более подробная характеристика дана чешским журналистам Эмилем Лешаком, который был заключенным, но имел доступ к внутренним документам концлагеря. Эти документы до нас, к сожалению, не дошли. Приведу цитату полностью, причем эти показания даны по свежим следам во время освобождения лагеря в апреле 1945 года. Цитата. «Некий полковник русских военно-воздушных сил фон Штейн Макс человек сомнительного характера и образа жизни. Он утверждал, что является потомком барона фон Штейна. Он крайне подозрительным образом был связан и сотрудничал с местным СС по вопросам самолетостроения. Но в конце концов у них возникли разногласия, и его из-за подозрения в подготовке побега посадили под арест в карцер. Его освободили вместе с другими находившимися в карцере, когда большая часть эсэсовцев уже разбежалась. Однажды я сам видел его рапорт в канцелярии лагеря. Он называл в нем гражданских лиц, участвовавших в монтировании самолетов, саботажниками. Он был по профессии авиаинженером. Также в этом рапорте он писал, что так называемый цех «Дельта», цех авиасборки, неверно покрашены в маскировочные цвета, и это саботаж. Возможно, у него были причины так себя вести, но у меня зародилось к нему недоверие, когда я заметил, что он доносит на того или иного заключенного, обвиняемого в саботаже при изготовлении самолета. Кстати, он был единственным русским, которому было разрешено отращивать волосы, за исключением полковника Новодарова, который присматривал в концлагере за эсэсовскими лошадьми. Конец цитаты. Действительно, в других источниках тоже указываются ровно три советских военнопленных, занимавших особое положение в лагере Флоссенбург. Генерал-майор танковых войск Петр Павлов, герой Сталинградской битвы, который после нее попал в плен, подполковник Николай Новодаров, который был капо и работал при эсэсовской конюшне, и полковник Макс фон Штейн, так пишут во всех источниках. Вернемся к рассказу Хускевадзе. Он рассказывал, во Флоссенбюрге было две рабочих команды, Штайнбрух, то есть каменоломня, и самая большая команда 2004. Она работала на заводе, на заводе Мессершмитт имеется в виду. И действительно, концлагерная карточка Хускевадзе, к счастью, сохранилась, и из нее мы видим, что он действительно работал в этой самой команде 2004, то есть на сборке самолета. И тогда мне пришла в голову одна идея. Я задал себе вопрос, а почему Хускевадзе в июле 44 года отправили в Бухенвальд? Не всегда перемещения с концлагеря в концлагерь поддаются логическому пояснению. Но я решил его поискать. И я обнаружил, что Хускевадзе был отправлен в Бухенвальд не один, а в составе целой группы из 50 советских военнопленных. Там, кстати, несколько известных фамилий в этом списке. Подполковник Каланчук, подполковник Харин, который потом стал активным участником подполья именно в Бухенвальде. К счастью для нас, архив Бухенвальда сохранился существенно лучше архива Флоссенбюрга. И там сохранились флоссенбюргские карточки с указанием рабочей команды всех этих 50 военнопленных. Практически у всех, буквально пара исключений есть. В этих карточках указана команда 2004. То есть они работали с Файнштейном на сборке самолетов. Их специальности слесарь, электрик и так далее. И теперь, если снова воспринимать нарратив Хускевадзе как роман с ключом, резонно поставить вопрос, может быть, саботаж, о котором он писал, действительно был? Технические подробности вполне могут отличаться от его изложения, но, с другой стороны, начальству концлагеря Флоссенбюрг постоянно ставили задачу увеличения продуктивности, увеличения количества выпущенных самолетов. А тут вдруг целых 50 человек, которые уже минимум полгода на этом производстве работают, то есть они уже опытные рабочие по тем меркам, и вдруг их выгоняют. На их место придется брать новичков, которым придется учиться всему с нуля. Подозрения в саботаже были бы, конечно, вполне вероятным объяснением такой акции. Был ли как-то наказан сам Файнштейн, мы не знаем. Документы не сохранились. Мне лишь удалось найти в одном из лагерных журналов пометку, что он 20 июля, то есть уже после этой истории, покидал лагерь в ночную смену в сопровождении переводчика. Как мы знаем из рассказа Лешика, в итоге Файнштейн был арестован. Но это случилось уже в конце войны. Что дальше? В основном туман. Из рассказа Лешика неясно, эвакуировали Файнштейна из лагеря вместе с другими особыми заключенными или нет. Кстати, есть мемуар участника этой эвакуации Николая Рудченко, впоследствии известного историка, члена НТС, который в апреле 45-го был привезен во Флоссенбюрг из Заксенхаузена, а потом направлен дальше в Дахау. Но Рудченко ничего не пишет ни про Файнштейна, ни про другого советского спецзаключенного генерала Павлова. В статьях о самом Павлове написано, что он сбежал из-под охраны как раз по пути в Дахау, потом добрался аж до Парижа. И последнее можно подтвердить, потому что он фигурирует в списке советских генералов, которых после войны самолетом из Парижа в Москву перевезли. А вот версия в книге Арона Ильича Шнера, которую рассказывает Хускевадзе. Цитата. Он, то есть Файнштейн, дожил до победы. В июне-июле 45-го года он с группой бывших пленных, среди которых был генерал-майор танковых войск Павлов, прибыл в Баутзен, где был лагерь офицеров-репатриантов. Он, в отличие от них, не считался бывшим пленным. Это говорит о том, что он, будучи у немцев, выполнял задания. Весть о его появлении разнеслась по лагерю. Это было в месте расположения 2-го батальона офицеров-репатриантов. Толпа на него набросилась и забила до смерти. Сопровождавшие офицеры ничего не смогли сделать. Арон Шнер задает вопрос. За что на него набросились? За что убили? Ответ. Пленные в лагере его ненавидели. Он был чрезвычайно строг. За малейшую провинность, в лагере имеется в виду в Флоссенбурге, в концлагере, за малейшую провинность, по его представлению, людей наказывали. Ведь он не мог афишировать, что проводит диверсионную работу. Об этом знало только несколько человек. А его жестокость по отношению к пленным обеспечивала ему безопасность и своеобразное алиби. Вообще, Хускевадзе достаточно много рассказывает про лагерь репатриантов Баутсен. Это, вероятно, не случайно, как не случайное упоминание Флоссенбюрга и Бухенвальда. Вполне возможно, именно там он сам проходил фильтрацию. Но вот генерала Павлова в Баутсене в июне 1945 года не было, он был в Париже. Случаи, когда людей, бывших или сочтенных предателями, казнила толпа прямо в лагере вскоре после освобождения, действительно нередки. Я совсем немного работал с фильтрационными делами, но даже в них я видел минимум 2 упоминания о подобных случаях самосудов. По крайней мере, дальнейших следов Файнштейна не обнаруживается. Пропавшим без вести его признали лишь в июне 1946 года, то есть задним числом. Файнштейна был сын, Владимир Максович, 1927 года рождения. Он пошел на фронт в мае 1942 года, ему было тогда 14,5 лет. Его наследники, которые сейчас живут в США, связались с Геннадием Кушелевым, исследователем, который занимается историями побегов советских офицеров из немецких лагерей, и рассказали, что сын служил вместе с отцом, понятно, до февраля 1943 года. Но о дальнейшей судьбе Файнштейна-старшего, то есть Макса Файнштейна, потомки тоже ничего не знают. Кроме того, в сети нашелся мемуар Владимира Самарянова, который в начале 50-х учился Владимиром Файнштейном, то есть сыном Макса в МВТУ. Впоследствии, кстати, Владимир Максович стал инженером, как и отец. По картотеке РГБ можно проследить, у него более 20 публикаций по теме листа проката. И вот в этих мемуарах автор вспоминает, как посещал квартиру Файнштейнов в Лефортово. Цитата. «Я узнал, что отец Владимира был видным военачальником. Глядя на его фотографию, которая в рамке висела на стене, я увидел несколько ромбов, которые были закреплены в петлицах на воротнике его форменной одежды. Как большой знаток еще с детских лет знаков отличия военных Красной Армии, я предположил, что отец Володи был комдивом или комбригом. О причинах его отсутствия в семье я не спрашивал, полагая, что Володя сам скажет об этом, если сочтет нужным. Теперь не исключаю того, что он был репрессирован в 30-е годы прошлого столетия». На самом деле это были не ромбы, а шпалы, потому что фотография Файнштейна в форме, она нам доступна, но свидетельство, тем не менее, интересное. И это пока все, что на сегодня мне удалось узнать о вот таком загадочном человеке, Максе Григорьевиче Файнштейне, советском военно-инженере первого ранга, попавшем в немецкий плен 19 февраля 1943 года в Краматорске. Я надеюсь, что со временем удастся и эту непростую, весьма хаотичную и, как часто бывает, поддающуюся самым различным трактовкам историю, все-таки прояснить.
Полупроясненная судьба Макса Файнштейна в рассказе исторического следопыта Игоря Петрова. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Режиссер Александр Аркадьев, редактор и ведущий Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
3, 2, 1. Zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».